Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь», и это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Как всегда, по воскресеньям мы с Леонидом обсуждаем главные события недели. И, честно говоря, не только главные события недели. Но вот иногда, даже часто мы выходим за пределы этих самых главных событий. Ставьте лайки, подписывайтесь на «Живой гвоздь», если еще не подписаны, донатьте, если у вас есть такая возможность. Подписывайтесь на «Эхо ФМ» и «Эхо Новости» в Телеграме. Также заходите на сайт, чтобы читать нашу прекрасную программу еще и на сайте echofm.online. Слушайте нас в приложении, разумеется. Все опции, все для вас. Здравствуйте, Леонид. Как-то я поздоровалась, а вы еще не поздоровались.
А я просто не осмелился вас перебивать.
Приятно. Обычно, да. Ну, в общем, обычно просто меня вас не перебивайте. Я с этим плохо справляюсь, а вы видите, какой молодец. Ну что ж, да, давайте начнем события недели, психология события. Ну, оттолкнемся мы от визита Владимира Путина в Китай. Вообще такое ощущение, что, вы знаете, мир, в котором толком-то ничего не изменилось. Владимир Путин по-прежнему президент, по-прежнему совершает какие-никакие, но международные визиты. Его там даже принимают, с ним обсуждают войну, какие-то там, наверное, экономические успехи по итогам этой встречи тоже будут. Как вообще так происходит?
Вы знаете, я не знаю, будут ли экономические успехи по итогам этой встречи. Может, вообще ничего не будет. Может быть, он просто ездил, ну, как пишут критически к нему настроенные граждане, что он просто ездил по стопам одного из своих кумиров Александра Невского в Орду к великому хану получать очередной ярлык на великое княжение. Ну, может быть и так. Вот. И, конечно, все очень смеются и злорадствуют про Ишака. Это, конечно, Сергей Викторович Лавров все-таки, по-видимому, куда-то уехала крыша, потому что вот так пошутить, ну, знаете, наверное, когда он сказал, что гости Ишак хозяин, и поэтому, как они скажут, так и будет. Ну, и все пишут, да, конечно, мы и так знали, что он Ишак, но раз Лавров говорит, так тем более Ишак. Вот, видимо, что-то с адекватностью Сергея Викторовича.
Потому что, говоря на их языке, берега потеряли уже совсем.
Да, ну неправильная шутка, конечно. Вот, ну это ладно. Все смеются, что его поставили возле вазы и показали, что ваза выше, чем он. Или там он такого же роста, как ваза. Про то, что он ничего не получил, про говяжьи хрящи, про Силуанова, которого с каким-то еще министром посадили в автобус с журналистами. Ну вот, всякие вот такие вот радости. И все смеются, всем весело. Вот. А у меня не получается смеяться. Вот, ну не получается. Я боюсь, что какие-то неприятные вещи сегодня буду говорить, отталкиваясь, как вы говорите, от этого визита. Знаете, был такой анекдот старый, как идет такая девушка в таком светлом платье, с распущенными волосами и с топором. Ее спрашивают, ты кто? Она говорит, я добрая фея. Это почему с топором? Вот настроение какое-то хреновое. Вот, боюсь, что в каком смысле...
Понимаю ее прекрасно, знаете.
Да. У меня как-то не очень получается смеяться над визитом Владимира Владимировича Путина в Пекин. Потому что вот точно так же мне не получается смеяться над радостным перечислением его провалов. И за последнее время, и за все эти четверть века. Понимаете, про провалы я и так знаю. А он у власти остается. Понимаете? Вот он все время проигрывает. Мы над ним смеемся, говорим, какой он убогий, там еще что-то такое. А он остается у власти. И ведет войну. И погружает страну, экономику и культуру в полную архаику. Ну и так далее, понимаете? Вот. Ну вот, когда смеются, ведь не всегда же говорят правду. Ребята, ну надо очень осторожно с этим быть, потому что если, когда мы там смеемся или чего-то, мы хоть в чем-то соврали, то возникает сомнение насчет всего остального. Ну вот я видел много раз, все по поводу его визита в Китай, видел много комментариев, что вот великий хан даже не удосужился встретить его в аэропорту. Что его встречала там какая-то женщина, член Госсовета, там еще кто-то. Ну и, конечно, говорят, чего товарищу Си, чего ему какой-то Путин там и так далее. Ребят, когда Си приезжал в Москву, его встречал вице-премьер. Его вице-премьер встречал, а Путин он встречал в Кремле. Это протокол, они так договорились. Я не знаю, почему они так договорились, но в конце их дело, да? Но здесь нет никакой асимметрии, понимаете? Нету. Я не к тому, что Путин такой великий, там его уважают и так далее. Но, понимаете, как только мы говорим такую вещь, сразу возникает впечатление легковесности, просто какой-то такой бессильной злобе там, ну и так далее, да? Но самое главное, конечно, это бог бы с ним, да? Самое главное вот что. Путин добивается своих целей. Да.
Леонид, простите, я вот тут, знаете, не могу вас не спросить. Ну вот, значит, ему позволяют?
Чего? Цели добиваться?
Да.
Ну а кто позволяет? Мы с вами, что ли?
Нет, ну, мы сложили. С вами, ну, слушайте, у нас с вами не так много возможностей, как у лидеров западных.
А почему Си должен ему не позволять? Почему? Чтобы, чтобы не погибали украинцы? Я вообще думаю, что Си легко переживет гибель украинцев, понимаете? Вот. А так вообще все, на самом деле, для Си-то все нормально, да? Все нормально. И понимаете, вот смотрите, вот Путин получает, вот он приехал в Китай, да? Вот, вот там, допустим, его действительно унижали, да? Не исключено, не исключено. Но своих целей он достиг. А унижение он сам себя оправдает. Его главная цель какая? Он прилепился к Китаю, пусть как вассал, пусть как вообще кто угодно, да? Вот. Но он прилепился, а значит, это для него безопасность, да? Меня очень беспокоит вот с нашей стороны, постоянная готовность видеть близкий конец. Понимаете, с одной стороны, я понимаю, что без этого нельзя, но все-таки должна быть вот, как сказать, надежда, что все это сейчас грохнется, да? А с другой стороны, ну нет близкого конца, понимаете? А значит, если этот конец очередной раз не наступит, возникает разочарование. Разочарование и депрессия, желание забраться под одеяло и закрыться с головой и вообще ничего не видеть. Потому что вот да, вот мы ждали, что вот сейчас, наконец, оно рухнет, а оно опять не рухнуло. Понимаете, в чем дело? Надо смотреть на ситуацию с открытыми глазами. Надо иметь мужество. Сейчас мужество пробило на наших часах. Но это нам сейчас нужно не то мужество, которое позволяет стоять перед цепью ОМОНа, или которое позволяет говорить правду, когда ты знаешь, что тебя за это посадят. Это мужество тоже понадобится. Но сейчас, пожалуй, важнее другое мужество. Мужество видеть реальность во всей ее трагичности. Вот. Видеть этот страшный мир. Не тешить себя иллюзиями, что прекрасная Россия будущего наступит на следующей неделе. После очередной успешной акции. Акция может быть успешной, как была успешная акция «Полдень против Путина». Очень успешно. Спасибо и Максиму Резнику, который ее придумал, и всем, кто в ней участвовал. Но прекрасная Россия будущего не наступила. Понимаете, надо понять. Надо принять, что это надолго. Надо понять, что Путин успешен. Посмотрите, он успешен. Это ужасно. У него все хорошо. У нас плохо. У страны плохо. У человечества плохо. А у него хорошо. Ну, посмотрите. Вот закончилась каденция. Конечно, такая формальная вещь. Но, с другой стороны, Господи, все равно какой-то подсчет там, и итоги происходят и так далее. Окей, как она закончилась? Экономика стоит, как огурец. Стоит. Его люди научились обходить санкции. Научились. И покупать, что надо для войны, покупают. И нефть продают. Все, в общем, так ничего.
Сложно, да и деньги, конечно, летят в Россию по-прежнему.
Деньги ли? Ну, потому и летят. Вот, научились, да? Молодцы. Заводы работают. Больше
рук,
года
правда,
назад.
Не хватает, но работают.
Рук не хватает, ничего, решают потихонечку, как может, да. Вот, значит, заводы работают, голода нет, дефицита товаров первой необходимости нет, протестов нет. Все вроде нормально. Политическая система стабильна. К изоляции привык. Ну и что, что президент Гвинеи-Бисау главный гость на параде? Ну и хрен с ним вообще, ну и пусть, и пусть смеются, ничего, да, вот. И смотрите, он даже, тоже это надо принять реальность, понимаете, она неприятна. Конечно, легче, приятнее видеть его совершенно неадекватным дурачком там и так далее, да, но это не так, это не так. Посмотрите, он сохранил способность принимать адекватные решения. Да, его картина мира иллюзорна, не имеет никакого отношения к реальности, мы об этом тысячу раз с вами говорили, да? Но посмотрите, макроэкономическую стабильность он сохранил, сохранил, да? Инфляция, в общем, такая приемлемая пока, да? Значит, он принимает кадровые решения. Слушайте, замена Шойгу на Белоусова, это же правильное решение. С его точки зрения, с точки зрения стабильности его системы. Вы посмотрите, во-первых, Шойгу карикатурный, а этот нормальный. Этот будет заниматься тем, чем надо, надлежит заниматься министру обороны, а не управлением войсками. Да? Он не будет лезть в управление войсками, значит, многие боевые генералы, офицеры снизят уровень своего недовольства. Для тех, кто на передовой, один черт, там все равно ад. Но Путина не интересует те, кто на передовой. Его интересуют те, кто в штабах. А в штабах это будет приветствоваться, верно? Кроме того, подождите, ну да, денег все-таки не хватает на войну, потому что он войну как ведет, он покупает жизни и кровь людей. Может, покупает. А на это, видимо, денег стало не хватать. Поэтому, кстати, замена Шойгу на Белоусова. Ну так Белоусов адекватный в этом смысле человек. Он же в коррупционных скандалах не замешан. Наверное, сейчас что-нибудь найдут, я полагаю, да? Но это значит, что он берет по чину и без скандалов. У него нет вот этого абсолютно коррупционного ореола, который у всей этой компании Шойгу был, да? Вот. И, замена Патрушева. Слушайте, вы что думаете, что для его элит, для губернаторов, для военачальников там и так далее, то, что первым, то, что вторым, а может даже и первым человеком страны является Патрушев, вы думаете, это их не беспокоило? Это же их волновало, это же подрывало их веру в будущее. А тут сейчас он убрал на почетную пенсию. Говорит, да.
Ну, куда его убрали? Все равно есть, будет сидеть рядом с Путиным, советовать.
Слушайте, ну и что? Ну и что? Ну и что? Да ну брось, это все, все полное. Вот Иванова он поставил в свое время, Сергея Борисовича Иванова, куда более адекватного человека, чем Патрушев, мне кажется, поставил помощником, кажется, по экологии или еще почему-то, да, вот. И с тех пор Иванова никто не видел. Ну, помощник, ну и что? Точно так же и Патрушев, подумаешь вообще, кораблестроение. Теперь корабли тонуть будут сами по себе, без украинцев. Ну, это все полное. Ну, ясно, что отставка. Ясно, что отставка, да? Знаете, вот надо понять и принять, что он справляется со своими задачами. Решение его задач в качестве побочного эффекта имеет разрушение нашей страны. Конечно. И гибель нашей страны. Она гибнет, да? И, конечно, все это когда-нибудь и в обозримом историческом будущем накроется медным тазом. И то, что останется от России, будет колонии Китая. И все это ужасно на самом деле. И, может быть, будет мировая война. Но того, чего он хочет, он добивается. И это надо принять и понять. Надо принять и понять, что это надолго, и что мы, те, кто против него, да, мы не можем его свергнуть. Вот как белая эмиграция. А какие были блестящие люди? Какие были блестящие люди? Не могли свергнуть большевиков.
Ну, послушайте, но понять это же не значит, что сдаться.
Нет, не сдаться ни в коем случае. Но понять надо. Еще надо, знаете, какую вещь понять? что лично от тебя он уже не отстанет. Но это не всем, наверное, надо понимать, это вот таким, как мы, таким, как я. Вот. Вот не отстанет никогда. Один судебный процесс вот у меня сейчас идет, да. Потом будет еще, это понятно. Вот никогда и нигде он не отстанет от тех, кого он, ну, вполне обоснованно считает своими врагами. А тех, кого он считает врагами необоснованно, он тоже не отстанет. Понимаете, вот это тоже надо понять. Вот. И, понимаете, вот жить в этих условиях, и находить смысл. Вот это действительно задача для нас, понимаете? Вот Виктор Франкл рассказывал, что он же Аушвиц прошел, как все знают. Выживали в лагерях гитлеровских то есть не 100% выживали, больше шансов было выжить, да? У тех, кто понимал, ради чего надо выживать. Там ведь, понимаете, такая была жуткая ситуация, ну, в наших, естественно, тоже, да, что очень многие думали о самоубийстве, и уровень самоубийства, процесс самоубийств был гигантским, а эсэсовцы, они еще и поощряли самоубийство, их это не, ну, такая выбраковка проходила самостоятельно, да, вот, и вот надо было понимать, и вот выживали те, кто понимал, ради чего жить? Ради чего надо преодолеть вот этот весь кошмар? И вот Франкл там вспоминает диалог с одним своим, коллегой по лагерю, в общем, с другим заключенным, который вот хотел пойти на проволоку, у них так называлось, надо было пойти к проволоке, а там, ну, обычно не доходили, охрана убивала раньше, а если доходили, то хватались за проволоку, ну и все. Вот, он хотел пойти на проволоку, но в разговоре с Франклом, или там Франклом, напомнил, я не знаю, что у него в Равенсбрюке сидит жена. Неизвестно, жива она или нет. Как вы понимаете, почта не ходила. Но если жива, и если выйдет оттуда, то она выйдет больной, обессилевшей. И никто, кроме него, о ней не позаботится. Вот никто. Один человек в мире есть, который может о ней позаботиться, это он. И если он пойдет на проволоку, то даже если она переживет гитлеровский лагерь, она погибнет потом. Вот. Вот, понимаете, есть ли нам ради чего жить? Вообще, я думаю, что да, хотя это все тоже нерадостно. Понимаете, вот смотрите, вот у людей, которые живут в России, у них есть дети, внуки, там, племянники, я не знаю кто. Ребята, если вы их не убережете от пропаганды, то они духовно погибнут. Они превратятся в таких злобных, примитивных солдат Урфина Джюса. Их же к этому готовят, из них же это делают. Все эти юнармии, чтобы они сгорели и все прочее, понимаете? Это же вот это делают, да? Если ты этого не сделаешь, этого не сделает никто абсолютно. И твой сын, твой внук, твой племянник встанет в одном ряду вот с этой всей тупой шпаной, понимаете? Вот. Ну, либо ты это делаешь, либо ты этого не делаешь. А если ты ложишься под одеяло, закрываешься с головой, или там водку пьянствуешь каждый день, потому что все безнадежно, значит, он будет таким. Это твой выбор, понимаете? Вот это твой выбор, это ты можешь сделать. Это очень тяжело сделать, спасти ребенка от этой пропаганды, потому что если ты будешь говорить все как есть, то к тебе придут, потому что он это расскажет в школе. Он расскажет это в школе, товарищи придут к тебе, а он вообще будет в детском доме. Понятно, да? Это очень сложно. Это надо пройти между Сциллой и Харибдой. Это сложнейшая вещь. Но если ты этого не сделает никто. Ну и, если говорить о более высоких таких вещах, понимаете? Ну нет, ну конечно, можно плюнуть на Россию, да? Особенно для тех, кто вынужден был уехать. Или для тех, кто уехал раньше, не без таких жестких угроз. Но тоже масса людей ехали за лучшую жизнь, да? Вот. И что, разумеется, я никого не осуждаю. Значит, но Понимаете, ты можешь плюнуть на Россию, конечно, ты можешь считать, что забыть ее как страшный сон и считать, что главная твоя ошибка, что ты не уехал раньше. И чтобы дети твои стали немцами, испанцами, там, куда тебя занесло, вот пусть они там и живут. Но это значит, что значит? Это значит перечеркнуть собственную жизнь, всю, которая была там, да? Вот всю ее перечеркнуть. И, ну, не знаю, я не готов, вы не готовы, вообще немногие, не все готовы. Да? А если ты сохраняешь вот эту свою какую-то связь, ментальную какую-то связь с Родиной, да, ну тогда позаботься о ней. Позаботься о ней. Потому что на самом деле, вот, мне кажется, что такой вот, ну, извините за это измазанное дерьмом слово патриотизм, да, но на самом деле патриотизм – это не любовь к березкам. Вот, во-первых, березки есть и в Канаде, во-вторых, как бы не обязательно их любить. Вот. А патриотизм – это, ну, готовность помогать, готовность что-то делать, да, как у Галича, когда его изгоняют из страны, и он говорит: «Не зови меня», обращаясь к родине, «не зови меня, не зови разделить с тобой беду, не зови спасать от огня, не зови меня, не зови спасать тебя от огня, не зови разделить беду, не зови меня, я и так приду». Вот, понимаете, ну так, окей. Вот страна, наша страна, которую эти ребята уничтожают каждый день, просто каждый божий день, да? Мы можем что-то сделать, чтобы ей помочь? Да, можем. Вот смотрите, этот режим в конце концов рухнет. Я не знаю как, но я знаю, что рухнул Советский Союз под грузом своих грехов, своей тупости, своих проблем, да, вот он рухнул. Рухнула Российская империя, потому что она была неадекватна 20 веку. Вот неадекватна и все, самодержавная империя. Окей. Рухнул под ударами антигитлеровской коалиции гитлеровский рейх. Этот режим тоже рухнет. Но что будет потом, вот что будет после Путина? Это во многом зависит от того, как к нам будут относиться в мире. Потому что если мы все генетические рабы, если мы все фашисты там, и так далее, тогда нас обнесут этим рвом с крокодилами, и все. Да? И
да, до сих пор не обнесли. Почему должны обнести дальше? Мне кажется, честно говоря, все слабее, вот эта вот как проволока
вокруг. Сейчас не обнесли, потому что Путин сильный и у власти. А если Путин рухнет, если там ничего не останется, если там будет вообще не пойми что, вот, то тогда у них будет выбор. Ну, условно, 18-й год или 45-й, Версальский мир или послевоенное устройство после Второй мировой войны. Понимаете?
Но зависит от того, кто останется у власти, кто как...
Да никто не останется у власти, там хаос будет. Там придет к власти новый диктатор, потом он будет сменен новым, еще одним диктатором там, и так далее. Там будет хаос, там будет черти что. Это понятно, там будет тяжелейший совершенно период. Да? Вот. И кто-то будет считать, что нет, подождите, ребята, надо помочь им вернуться в большой мир, надо как-то вообще сделать это в наших общих интересах. Да? А кто-то скажет: да гори они все огнем. Да гори они все огнем, да, дуслом сейчас посыпем, чтобы там вообще ничего не было. Да? Так вот, мы, никто за нас это не сделает. Мы должны объяснять, что не все за Путина. Что есть другая Россия. Понимаешь, она существует. Мы должны это объяснять. Мы должны объяснять, что, как в свое время говорили, что лучшие люди Германии пытались объяснить, что не вся Германия – это Гитлер. Да? Точно так же мы должны объяснить, что не вся Россия – это Путин. А кто, кроме нас, это сделает? Да? А как можем это сделать? Мы можем очень по-разному. Мы можем, знаете, там разговоры там, с сенаторами, премьерами, но это кто-то может, но мало кто может. Мало у кого есть такие возможности. Да? Но ты с соседом по лестничной клетке говори. Он же избиратель. Он проголосует за тех, кто будет к нам относиться не столь, так сказать, жестко, как другие. А вот митинги, которые наши ребята проводят везде, по всей Европе, в Америке и так далее, это фантастически важно. Знаете, почему важно? Потому что проходит мимо немец, там, испанец, там, кто угодно, говорит, это что там, какой-то флаг какой-то непонятный, бело-сине-белый, это что? А это, говорит, русские, которые против Путина. Они не все фашисты. Они разные. Да? А еще, слушайте, ведь среди тех, кто уехал, масса людей, которые хотят вернуться, которые хотят вернуться, но помогите им выжить. И речь не только о том, что надо людей встречать в аэропорту, там, помогать с жильем там, и так далее, делается. Да? Надо еще и бороться с этими дискриминационными практиками. Ведь это же, ведь сейчас Европа возродила худшие практики Второй мировой. Второй мировой, когда беженцев из Рейха вроде и принимали, вроде им разрешали жить, только на каждом шагу их дискриминировали. На каждом шагу. Да? Вот. И то же самое мы имеем сейчас. Ну и, конечно, конечно, очень сложно верить в будущее нашей страны после всего, что произошло, и после всего, что происходит. Но мне кажется, что это тоже задача. Понимаете, мы должны понимать, что мы не сводимся к череде диктаторов. Мы что? Военные преступники, насильники, мародеры – это не весь наш народ. Да, они есть. А, кстати, а где их нет? Они везде здесь. Да? Вот. Но это не весь народ. Мы должны это, так сказать, понимать для себя, и мы должны это объяснять своим же согражданам, которые теряют веру, которые опускают руки. Это нельзя допустить. И еще одно. Вы знаете, вот это действительно вот то, с чем мы столкнулись сейчас, это такой экзистенциальный вызов. Экзистенциальный вызов. Знаете, мы не знаем, когда закончится эта борьба. Мы не знаем, когда будет победа, мы не знаем, доживем ли мы до нее. Это не освобождает ни вас, ни меня, никого не освобождает от долга продолжать борьбу. Понимаете? Вот никого не освобождает. Вот твой окоп, они должны не пройти здесь. Потому что они здесь не прошли. Ты отвечаешь за это. Вот. Мне кажется, это вполне трагическое, но, в общем, осмысленная жизнь.
Леонид, вы знаете, ну, обычно вы в самом конце нашей программы уже по сложившейся традиции говорите «не теряйте надежды».
Я еще скажу. Для
вас, да, а я вот вас, вы знаете, прям не могу не спросить. Ну, честно говоря, когда ты понимаешь, что зло побеждает, ты понимаешь, что есть люди, которые, ну, в теории могут побороть это зло, но они тоже, преследуя свои интересы, что-либо не делают. И что человек просто, вы знаете, есть такая картинка, как маленький котенок вот так вот руками просто машет, естественно, ни до кого не дотягивается. Ну и как тут найти в себе силы, продолжить бороться, не потерять надежду?
Ну, смотрите, я не отвечаю за президента Байдена, например, да? Я не отвечаю за него. Я даже не могу ему позвонить или приехать с ним и сказать: Джо, вот, ну что ж ты делаешь-то? Ты самое о Боге подумай, а не о выборах, да? Вот. Но у меня нет такой возможности. Я отвечаю за себя. Я за себя отвечаю, понимаете? Вот. И ну, тот апокрифический солдат, который, значит, там сидел в окопе, отбивался от гитлеровского танка, да, он, в общем, он не отвечал за действия товарища Сталина, он даже за своего комбата не отвечал. Он за себя отвечал. Понимаете? Но в том-то и дело, это и есть вызов, такой экзистенциальный вызов. Потому что, на самом деле, вот, ну, каждый из нас один на один с судьбой, с Богом, кто верит. Каждый из нас сам там, будет отвечать на страшном суде, если страшный суд существует, понимаете, или перед своей совестью там, и так далее. Да? Каждый за себя отвечает. Поэтому, понимаете, то, что вы сейчас говорите, мы сейчас про это поговорим, про условного Байдена, да?
Да.
Но это никак не снимает с меня ответственности. Кроме того, вот еще что есть. Понимаете, есть...
Ответственность не снимает, но руки опускает.
Руки опускаются, но ну, старайся их не опускать. Ну, понимаете, это же ведь на самом деле все опускаются, ты их опускаешь, в конце концов. Вот, понимаете, есть исторический опыт, мы знаем. Были страшные режимы, жуткие совершенно, да? С которыми никто ничего не мог сделать. Гитлер, Сталин, Пол Пот, Папа Док на Гаити и так далее. Да? Вот они все были. И, в общем, они рухнули. Были более мягкие, но тоже отвратительные. Франко, Муссолини, адмирал Хорти, ну и так далее. Да? Все это было. Все это было. Но это же в конце концов рухнуло. В конце концов, это рухнуло. Вот. Ну, от нас зависит, чтобы это быстрее рухнуло в нашей стране. Вот. Но конкретно от тебя зависит очень мало. Это правда, да? Но это не снимает с тебя никаких обязанностей. Ты, ну вот если эту метафору страшного суда, вот, то тебя там спросят не почему ты не сверх Путина, а почему ты не сделал вот этого, что ты мог сделать. Ты мог это сделать, но ты этого не сделал. Да? А Путин это другое. Это не про тебя. Это не про тебя. Ты не мог его свернуть. Вот как-то вот так вот.
Ну, вы знаете, мы с вами с этой темы плавно совершенно, как вы сказали, к условному Байдену. Да, к борьбе со злом. О двух войнах, которые идут, успеем, я думаю, тут поговорить. Идет наступление на Харьков. И Владимир Зеленский буквально в каждом интервью говорит о том, что дайте нам срочно то, что нужно, а дают, но с большим опозданием, не в тех количествах. Да, у Израиля некоторые проблемы тоже с Соединенными Штатами Америки и с тем, как они видят мирное будущее. А США недовольны тем, что Израиль наступает на некоторые, проводит, я не знаю, как это правильно, зачистки хамасовцев на территории уже совсем смежной с Египтом, и все время грозятся не дать оружие.
Да уже не дают. Уже не дают. Уже некоторые вооружения не дают. Впервые в истории Израиля. И в истории, соответственно, отношений Израиля с Соединенными Штатами. Вот. Ну, смотрите, в Харькове опять погибли люди.
Хотя Владимир Путин говорит, нужно отметить, он говорит, что у него нет планов завоевывать Харьков.
Да,
мы ему,
но это что
конечно...
значит? Ну, конечно, верим как брату.
Конечно.
Смотрите, что это значит, что он это говорит? Первое, он не может захватить Харьков. Он хотел бы, но не может. Он понимает, что у него не получится. Поэтому он заранее говорит, зеленый виноград, я не хочу. Второй вариант. Он действительно не считает правильным сейчас захватывать Харьков. Третий вариант. Он вешает лапшу, чтобы все расслабились, и тут-то он и захватит Харьков. А когда ему Си скажет, во-первых, Си, может, он об этом договорился, а во-вторых, если Си ему скажет, что ты меня обманул, он скажет, ну, ты понимаешь, в чем дело? Я не хотел захватывать, но сами жители Харькова стали нас приветствовать цветами. Ну, вот и все. Да? Поэтому мы не знаем, что там будет. Зеленский не просто просит оружие. Я вот смотрел его последнее выступление. Это уже просто крик о помощи. Это уже просто, он уже фактически прямым текстом говорит, мы погибаем, мы погибнем, мы не удержим фронт. Мы не можем его удержать. У нас, вот последнее, что он сказал, у нас обеспеченность ПВО четверть от необходимого. Четверть. Это поражение, это гибель. И он говорит об этом прямым текстом. Прямым текстом. И ответ... Ну, да, что-то дают, вяло, потихонечку и так далее. Вы знаете, на что это похоже? Вот в 15 веке, почти 600 лет назад, пал Византий под ударами войск султана Мухаммеда. у Цвейга есть, Цвейг, кроме того, что он прекрасно писал, он еще и писал очень исторически адекватно. Да? Читается у него есть новелла о падении Византии. Византий героически сопротивлялся. Героически. Последний император Восточной Римской империи Константин погиб в бою. Он погиб в бою. Вот там масса была случайностей, ситуация качалась, но главное не в этом. И Цвейг пишет, в основном не об этом. А главное то, что Европа могла спасти Византию. Она могла это сделать, там было достаточно сил. И Генуя, и Венеция обещали это сделать. Там были теологические проблемы, ну, потому что это восточное христианство, западное христианство, то все, греки. Вот. Но Византий пошел на уступки, там была даже, был совместный молебен патриарха греческого с папским легатом. То есть, все, да? Нельзя сказать, что они совсем не помогли. Нет, они помогли, пришло 4 галеона. Только надо было, наверное, не 4, а 40, или 100, или 25, я не знаю сколько. Но не пришли. Они были заняты своими делами, понимаете? Они были заняты своими делами. У них были проблемы между Генуей и Венецией, между этими и этими, свои интересы, свои там, я не знаю, какие-то интриги. Это все было ближе к телу и важнее, чем судьба Византия. И султан Мухаммед взял город и превратил Святую Софию в мечеть. И крест Святой Софии упал и никогда не поднялся больше. Никогда. И это изменило то, что теперь называют этим смешным словом геополитика. Это изменило мир на самом деле. Да? Они не поняли и не сделали. А когда поняли, было уже поздно. И сейчас то же самое. Понимаете, есть масса проблем. Я прекрасно понимаю, что у Байдена, у его людей... У них выборы на носу. Трамп побеждает. Конечно, надо с Трампом бороться. Значит, сидят все эти самые ученые люди и считают, в этом штате столько голосов, в этом штате столько голосов, понятно, да? А если ты сделаешь так, то...
А тут у нас будет? Университеты, смотрите, как протестуют.
Тут у нас университеты учить. Против Израиля, мусульманские да. общины, там еще чего-то. И, конечно, страшно. Но если ты проявляешь трусость, то ты и проигрываешь на самом деле, да? Вот. И, понимаете, это, конечно, вот они смотрят на войну в Украине сейчас, да? Но это где-то происходит, слушайте. Это происходит где-то там, да? А у нас, у американцев, допустим, у нас южная граница. Мексиканцы, которые переходят эту границу каждый день. Вот. С этим надо что-то делать. И не поспоришь, с этим надо что-то делать. Конечно, это проблема. Конечно, это проблема. А то с Украиной, это, ну это ладно. Это вообще где-то далеко на востоке. Это за океаном. Ну или просто там, я не знаю, испанцы, французы, немцы. Они тоже видят, у них свои проблемы. Слушайте, у них свои проблемы. У них дорожает жизнь. Реально дорожает. Вот. У них там еще чего-то такое происходит. У них с образованием проблемы, с дорогами, с чем-то. Вот. А это... Украина, это где-то там, опять же, на востоке. Это какие-то там славяне. Они все дикие, наверное, да? Вот. И христианство у них неправильное. И вообще это всегда была Российская империя. Всегда. И при императорах, и при Сталине это была империя. Они там бунтуют. А мало кто бунтует. Вы сидите тихо вообще. Оставьте нас в покое. Вот, вот что они думают, я думаю, да? Вот. И то же самое с Израилем, понимаете? Которому Байдену выборы важнее. Но кроме того, за всем этим, кроме трусости, стоит еще и просто... Ну, просто тупость, если хотите, тупость. Потому что они не видят, они не хотят видеть экзистенциального характера угроз. Знаете, они думают, что Путин успокоится. Он возьмет Украину и успокоится. А черт из два вам, ребята, он не успокоится. Вы уже так думали. Вы уже так думали в 1938-м, что надо отдать Гитлеру Судеты. И тогда будет вечный мир. И Чемберлен вернулся в Лондон и сказал, я привез вам мир. Он привез мировую войну. Да? Ну, люди не хотят понимать того, что за 1938 годом обязательно наступает 1939. Обязательно. Ты не можешь повернуть это колесо. Да? И единственный способ это остановить. Остановить. Нельзя задобрить. Но они не хотят это понимать, потому что, ну, по тем же причинам, Ир, по которым мы не хотим понимать, что Путин успешен. Это неприятно. Это неприятно.
Нам, ну, им неприятно, значит, потому что им нужно будет предпринимать решительные, важные...
А нам надо увидеть реальность. Понимаете, да. Как нам выгоднее видеть Путина смешным, выжившим из ума там, и так далее. Да, нам легче так, потому что ну, вот он такой смешной, такой жалкий. Ну, к следующей пятнице он вообще накроется медным тазом, и все будет опять хорошо. Да? Вот. Мы сейчас проведем очередной полдень против Путина, и все будет прекрасно. Еще раз хочу сказать, что полдень против Путина великолепная акция, я очень ее поддерживаю. Вот. Но вот нельзя, чтобы была вот такая наивная иллюзия. Да? Вот. А им кажется, ну, слушай, ну, сейчас вообще, господи, сейчас мы там подкинем еще немножко, да, заставим Зеленского сесть за стол переговоров, договоримся. Так, пусть этот Донбасс, этот Крым будет у Путина, нам-то какое дело, да? И после этого наступит мир. Вот, им выгоднее в это верить. Понимаете, людям выгодно верить в иллюзии. Фрейд говорил, что люди не могут без иллюзий. И вот, понимаете, ну что, в чем наша задача? В чем мы можем сделать? Нет, я не могу позвонить Байдену. Я не могу позвонить Байдену, да? Но я могу написать в какой-то англоязычной газете, что, ребята, это так не получится, вы проиграете все, да? Кто-то прочтет, проголосует за то, чтобы было не так. А если я не могу писать в газетах, не все могут писать в газетах, да, то я могу пытаться убедить вот уже упомянувшегося соседа по лестничной клетке. Это неправильная политика. Это неправильная политика. У вас выборы скоро будут. Не голосуй за тех, кто хочет вот так. Потому что они придут к тебе. Они придут к тебе. Твой сын будет воевать вместо украинца, который воюет сейчас, как совершенно справедливо сказал президент Зеленский. Вот. Но помните, Йешуа говорил, самый страшный порок – трусость. Да, так и есть. И, конечно, это вот то, как они себя ведут, это жуткое разочарование в европейской цивилизации. Она в каком-то очень глубоком кризисе. Надо этот кризис как-то преодолевать. Вот, вот так. А так успехов тем, кто сражается.
Успехов тем, кто отбивает свой народ и свою землю.
И в Израиле, и в Украине.
Да, согласен.
Дай Бог.
Переходим к нашей, у нас 10 минут остается, переходим к нашей третьей рубрике «По ту сторону событий». Вы хотели поговорить про Льва Абрамовича Дозина, которому 80 лет исполнилось, ни много ни мало, лет. Да? 80.
Да, 80 лет, слушайте. И я хочу сказать про Льва Абрамовича, понимаете, не просто как там, ну там, рассказывать, какой он хороший режиссер.
Какой это прекрасный многие... режиссер, да, и хороший человек.
Да, но это многие знают лучше меня. Вот. Значит, Лев Абрамович, вообще Лев Абрамович прекрасный человек, там, то все, и я просто я его поздравил, мы с ним хорошо знакомы. Я ему лично благодарен за не только за спектакли, за общение, за разговоры о жизни, за наши с ним совместные ужины, которые доходили до завтрака, вот, и так далее. Вот. Он, конечно, прекрасный собеседник, прекрасный, как бы сказать, собутыльник. Вот. Ну, в общем, он замечательный человек, абсолютно замечательный человек. Вот. Но вот я что хочу сказать. Понимаете, вот Он не просто выдающийся режиссер. Он показывает мир во всей его сложности. Война упрощает мир. Она упрощает мир, и этим пользуются политики со всех сторон, предлагая простые концепции, понимаете? Вот, ну, вот, ну, смотрите, вот, и манипулируют этим на самом деле, и со всех сторон. Вот этот фильм, о котором столько уже говорили, понимаете, и сейчас там вот такой был чудный эпизод такого заочного общения Марии Константиновны Певчих с Борисом Зиминым. Значит, Зимин сказал, что вот ничего нельзя построить на ненависти, да, вот, имея в виду вот их фильм там и прочее, вот, а Мария Константиновна, ну, она молодец, конечно, очень технологично. Она опубликовала портрет Путина и сказала, я ненавижу этого человека, он там сделал то, все, пятое, десятое. Вот. И поэтому, да, я не стесняюсь своей ненависти. Ну, Зимин-то говорил про другую ненависть. Не про ненависть к Путину, а про ненависть друг к другу.
Друг к другу, конечно.
Но, понимаете, а получается, как-то упрощает мир. Те, кто против меня, значит, они за Путина. Например, да, вот, вот а это не так. Мир очень сложен, на самом деле. Есть такие люди, которых еще больше 100 лет называли стерильно возбужденными. Вот это не мой термин, стерильно возбужденные. Это люди, которые знают и понимают все. Они все знают. Чего они не знают, они тоже знают. Чего они не знают, они придумывают. Это не важно, да? Это совершенно не важно. Вот мне один написал возмущенный текст. Не стыдно ли мне за то, что я ездил по стране и агитировал за Путина? Мне не стыдно. Потому что я не агитировал за Путина, понимаете? Но он знает, что я агитировал за Путина. Ну а чего? Ему все понятно, да? Всему есть простое объяснение. Коррупция там или еще что-то такое. Вот. Оказывается, позиция Пархоменко связана с тем, что его подкупил Гусинский. Вот сейчас там очередной скандал разворачивается. Ну, бред полный. Ну, полный бред. Но, тем не менее, это идет. Да? Так вот, Додин против простоты. У Додина есть гениальный спектакль. Вот, ну, посмотрите. Называется «Повелитель мух». Это, как это, я забыл это правильное театральное слово. Он был давно, а потом он его сделал в новом варианте сейчас. И в новом варианте есть конец. Ну, я буду говорить для тех, кто знает содержание «Повелителя мух». Не пересказывать же постоянно, да? Значит, там, когда значит, приходит избавление к этим мальчикам на острове, на необитаемом острове, приходит избавление, высаживается британский десант. И главный герой, ну а там противостояние такого демократического, интеллигентного мальчика, ну с таким фашистом на самом деле, фашистом, который оказывается адекватен на этом острове, потому что, ну там есть прекрасный такой эпизод, надо убить свинью. Там свиньи, ну эти бегают дикие, вот, а есть что-то надо убить свинью, а никто не может. Ну как, взять и убить, понимаете? А этот может. Этот убил свинью. Потом он убил мальчика другого, который ему не нравился. Но когда он убил свинью, все приветствовали. Он может то, чего не могут другие. Вот Гитлер тоже мог то, чего не могли другие. Да? Вот. А, и вот, значит, этот как бы положительный герой встречает британского десантника. И тот спрашивает его. А тот стоит в летной форме этой своей и в шлеме. И лицо закрыто. И он расспрашивает его, и тот ему объясняет, что происходит на острове там, и так далее. И как бы докладывает, сэр, там, еще чего-то. То есть это избавитель, это пришел избавитель. Вот. А потом этот избавитель поднимает эту, ну, вот эту тагушку на шлеме. И вы знаете, кто это? Это вот этот, который свинью убил. Это вот этот. Тут столько возникает вообще всего, понимаете? Вот мир сложен, мир неоднозначен. А где-то святого возьмешь одного, чтобы сам он пошел в десант. Помните? Вот. То есть вот неоднозначность мира. И Додин говорит про неоднозначность мира. И вот в его вишневом саде, вишневый сад, я смотрел и думал, я потом Я-то говорил с Львом Абрамовичем потом. Я что-то не понимал. Ну, а что в нем особенного, в его постановке «Вишневого сада»? Ну, «Вишневый сад» – это же, как понимаете, как гамму играть. Его все ставят вообще. Вот. Я как-то даже не понимал. И вот идет «Вишневый сад», прямо по пьесе, по тексту. Все это происходит. Ну, хорошо сделано, конечно. Додин же делает, не кто-нибудь. А потом финал. Финал. А в финале все действующие лица пьесы. Все. И Раневская, и старик Лакей. Все. Стоят перед белой стеной. В белье, босые, они стоят и ждут, и раздается треск пулеметов. Их всех расстреливают. Это финал «Вишневого сада». Я подумал, хорошо, что... Льва Додина, да, конечно. Я подумал, хорошо, что Чехов не дожил до 17-го года. Ведь действительно расстреляли всех. И вот, понимаете, и вот Додин показывает, что вот смотрите, вот у них конфликты, у них там ссоры, у них чего-то, да? Они не видят, ну, может, не могут еще видеть, не понимают, что есть страшный враг, для которого они все абсолютно одинаковы. И надо быть вместе против этого врага. Вы знаете, вот я вчера читал про, прочел про, ну, сегодняшнюю ситуацию с Александром Скобовым, о котором мы с вами говорили как-то. Это питерский диссидент, которого сейчас перевели в коме. Ему уже шьют уже не просто одобрение терроризма, но участие в террористической организации. Ну, то есть они его посадят навсегда. Вот это понятно совершенно. Вот, и я подумал, что очень много у меня знакомых и друзей, которые в тюрьме. А еще больше тех, кто, чтобы туда не попасть, бежали из страны. И тюрьма стала частью нашей жизни. Вот разговариваешь с человеком, и как-то вот рядоположенно идут темы. Как мама болеет, как письма в колонию передавать или передачи. Будет ли открытым или закрытым процесс над человеком и так далее. Вот это вошло в нашу жизнь. И вот я что заметил. Те люди... Ну, сажают со всех сторон, ну, в основном сажают с нашей стороны людей, но вот Надежду Киворкову тоже посадили, она совсем не с нашей стороны, она совсем вроде как наоборот, да, ну, вот, ну, в смысле ее там жутких совершенно высказываний по поводу Ближнего Востока. Я, знаете, что вот заметил, что люди, которые сами через это прошли, ну, неважно, лично или через своих опытом своих близких семьи, они помогают, они готовы помогать тем, кто с другой стороны стал жертвой этой системы. Понимаете, той же Надежде Киворковой. Вот, понимаете, те, кто через это прошли, те, кто прошли через эту систему, они понимают, что твой враг не тот, кто не то говорит. И говорит то, что тебя возмущает. И справедливо, как мне кажется, возмущает. Твой враг тот, кто сажает. И тебя, и его. Вот твой враг на самом деле. А с этим, который не то говорит, ну, потом. Сейчас мы все вместе. И вот, понимаете, вот Лев Абрамович, он не выступает на митингах. Он вроде сидит у себя день и ночь, у себя в театре. Вот. кстати, забыл сказать, он командор Ордена Почетного Легиона. Единственный в России командор. Вот. Так вот, он не выступает на митинге, он ничего этого не говорит. Но он показывает нам, насколько сложна жизнь, и что в этой сложной жизни можно и нужно оставаться людьми. Вот, понимаете, вот пока у нас есть Лев Абрамович Додин, у нас есть надежда. Вот. Поэтому не опускайте рук, не теряйте надежды. Все, когда-нибудь наладится.
Леонид Гозман, Ирина Баблоян, программа «В человеческом измерении недели» с Леонидом Гозманом. Прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всем спасибо и пока.